Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Сильный пол тоже бывает слабым. Каким искушением сегодня подвергается мужчина? Какое давление испытывает муж и отец семейства? Как выстоять против соблазна и победить его? Поговорим об этом прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте всем, дорогие друзья.
Не знаю, как кого, а меня ты уже испугал.
Я вообще напуган.
Боюсь уже. Все.
Всем здрасте.
Главное, нельзя, потому что, понимаешь, гости, и через них продираться через стол, убежать никак, знаешь.
А правильно, бойтесь.
Еще опасно, мы же гости, и он так заявляет тему, а мы приглашены, то есть как бы про нас.
Егона, вы-то приглашены, а страшно-то мне.
А тебе-то оставаться.
Да ладно, отдуваться будут все равно. Гости у нас сегодня Антон и Юля Питайкины, ведущие видеоблога о семье.
Е-е-е, всем здрасте еще раз.
Привет, привет.
Ищите их видеоблог на Ютубе Питайкины, очень просто. Смотрите, подписывайтесь. Юль, скажи, пожалуйста, что... Что ты делаешь сегодня здесь? Ведь мы говорим об искушениях для мужчин.
Очень интересный вопрос.
Мы с Тамарой ходим парой.
Я бы на твоем месте спросил у Андрея, зачем ты меня, Андрей, пригласил?
Да. Ну, знаете, предупрежден.
Значит, вооружен.
Да.
Я думаю, я догадываюсь, зачем, Юль. Потому что тебе нужно контролировать, что будет говорить Антон сегодня.
А я еще скажу, что на самом деле, в процессе нашего разговора мы затронем историю, что... Роль жены в искушениях мужа очень важна.
Да.
Очень важна. Угу. Но мы это так
круто,
спойлер.
Круто, хорошо. А Лев Николаевич Толстой открывает наш эфир. Один из самых обычных...
Кто бы сомневался.
Он тоже здесь.
Кто бы сомневался.
Один из самых обычных и ведущих к самым большим бедствиям соблазнов. Есть соблазн словами «да все так делают». Вот. Если ты говоришь, да, ладно, все так делают, то, в общем, дорожка широкая, протоптанная, к тому, чтобы поддаться соблазну. К нашим зрителям и слушателям вопрос. Если вы мужчина, как вы боретесь с искушениями и соблазнами? Если вы женщина, то, может быть, как вы помогаете своим мужчинам бороться? Делитесь, присоединяйтесь, будем
помогаете
вместе беседовать.
И помогаете
и может быть, мешаете.
Да.
И, может, искушаете, соблазняете
вопрос,
кого-то.
Вопрос. Да. А можете еще написать, как вы думаете, кто больше подвержен искушениям, мужчины или женщины?
Хороший вопрос.
Спасибо, хорошо.
Я знаю ответ, так как я одна тут.
Давай, не раскрывайся карты позднее, да.
Ты прям побереги, да. И в самый ответственный момент Антон расслабится, и ты так, опа!
Козырь!
И все.
Давайте издалека начнем, и начнем с теории. Как мы вообще понимаем, что является вредным искушением, а что является, может быть, невредной шалостью какой-то? Как мы это разделяем?
Интересно.
Главный эксперт по... И отвечает сейчас
главный эксперт по искушениям
Антон Питайкин!
Искушенный в искушениях. Слушайте, во-первых, мне кажется, у каждого из нас есть совесть. И если она вообще не за этого, но уже многократными пренебрежениями тем, что она говорит, внутри, мне кажется, большинство из нас понимает, что вот сейчас мы где-то... заходим на какую-то территорию, если есть какое-то смущение, если есть желание спрятать это, свое побуждение какое-то, не показывать другим, если есть какой-то стыд в этом, то я думаю, что это, искушение. А такая шалость невинная, мне трудно вообще сказать, что такое шалость невинная. Булку съесть на ночь — это шалость невинная.
И то плохо.
Мне кажется, булка — это не искушение.
Это женское искушение.
Это не искушение, это уже грех.
Это необходимость.
Это кому как, ребят, для меня не грех.
Особенно для нас с Андреем это грех, однозначно.
Хорошо, ты предлагаешь руководствоваться некими внутренними ощущениями, но это такая зыбкая немножко основа.
Нет, подождите, я ничего не предлагал.
А кто-то может сказать, что да, ничего страшного, если я изменяю жене, она же не узнает, ей же не будет обидно и больно.
Я
развлекусь просто как бы, да.
Антон и говорит, что если это то, что хочется спрятать, то, о чем ты не можешь рассказать всем, Ну, опасненько, значит.
Да, да, да.
Как говорили, если ты не можешь посмотреть этот фильм вместе со своей мамой, значит, может быть, не стоит тебе смотреть этот фильм.
Это хорошее выражение, да. А еще, ну, конечно, я не то чтобы предлагаю руководствоваться, я просто думаю, что у нас у каждого есть изначально вот такая подсказка внутренняя, что вот это не нужно делать, а вот это можно делать. А руководствоваться я, как всегда, предлагаю библейскими принципами. Там все написано, что можно, что нельзя, где оступиться и все такое, где быть внимательным.
Отлично. А почему мы верим, что библейское основание должно быть универсальным для всех? Ну, ведь в советском мире считается, ну, все мы разные, у нас разные темпераменты, разное воспитание. А почему христиане всех под одну гребенку пытаются подвести?
А мне кажется, потому что все люди одинаковые и ни чуточку не изменились за все годы. Ну, такое
Я бы сказал, даже тысячелетия.
Да-да-да.
Вот, не побоюсь этого
Неважно, там иудеи, христиане, мусульмане, все равно все подвержены одним и тем же искушениям.
Да, вот мы говорили о спойлере. Мы с Антошей недавно разговаривали как раз о том, рассуждали, дьявол всегда бьет в слабые места. И важно знать, какое у тебя слабое место. И мы давай рассуждать, какие у нас могут быть, вот, чему мы больше подвержены, каким вот искушениям. И начали рассуждать, какие вообще искушения есть. За сколько лет? Больше 2000?
Миллиарды лет.
Да, да. Все одно и то же. Это деньги, власть, секс.
Ну и мы еще такую категорию типа удовольствия определили, мы не знали, как.
Наркотики, там вот это вот все определили.
Дание, зависть, вот это вот все.
Там все универсально. Похоть плоти, похоть очей, гордость житей.
Да, да, да. Да.
Три универсальные.
Поэтому неважно, веришь ты в Бога или нет, какой религии ты придерживаешься, все люди по природе своей, они одинаковые, следовательно, искушения тоже.
Просто кто-то больше подвержен одному, кто-то другому. И вот Юля о какой беседе нашей говорила, мы как раз и рассуждали, мы стали моделировать ситуации, что, например, в будущем, чему я мог бы быть подвержен максимально. И тогда, например, я вот, ну, раскрывая детали нашего разговора, я, например, для себя понимаю, что, наверное, самое слабое мое место, может быть, это только у меня, может быть, у всех мужчин, это именно связанное с сексуальными вопросами. Это когда ты идешь по улице, а полуобнаженная женщина на баннере висит и смотрит на тебя, и вот ты...
И этот образ западает в голову, и потом мучает тебя.
Просто моментально, да-да-да. Ты даже не хочешь, тебе вообще просто вот взгляд один раз бросил, и оно сразу проникает. И понятно, что мы мужчины, подвержены этому. Кто-то, может быть, больше власти, кто-то там любит управлять, все такое. Но вот для себя, например, я понимаю, что это вот моя сфера, в которой я мог бы быть подвержен атакам. И как Юля говорит, что вот дьявол бьет самое слабое, я тогда беру ответственность на себя быть максимально внимательным в этом, не допускать вообще, типа, да ладно, что я тут чуть-чуть посмотрю, не такая уж это и порнография, вот у нее даже кепка надета там, я не знаю. Да, гляну чуть-чуть, 5 минуточек, то потом все это может...
Ну да, это же ведь простая вещь, потому что для мужчин даже, мне кажется, важно, понятно, что в общем сексуализация, она все больше, ну, наш мир все больше и больше сексуализован, да. Через секс продают компании да, свои услуги. Да. Секс используют для того, чтобы сформировать определенные потребности, и чтобы эти потребности все больше и больше росли, этого все больше и больше. На самом деле, мне кажется, универсально это желание для мужчины, большое искушение, желание обладать. И похоть, ну, в этом смысле, мне кажется, похоть распространится не только на женщину там на баннере и женщину, идущую навстречу, да, как на дорогую машину, которую он сейчас не может обладать, и он пойдет в банк и будет брать большой кредит. Вот это желание обладать, похоть, то есть похоть сверх того, что тебе нужно, да, ты хочешь все больше и больше, и тебе кажется, что...
Тебе кажется, что тебе это нужно.
Да, тебе кажется,
что это нужно. Потребность, она наращивается.
Тебе кажется, что, например, вот та самая удивительная и вожделенная красота, который ты мечтал до свадьбы, вдруг там через 5 лет она уже не такая, как была, да, а вот эта самая, которая идет навстречу, вот она вот та самая желанная, да, и ты начинаешь же с простого, да, с, что Христос как раз об этом и говорил, что, ну, как бы смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с ней сердце своем, да, то есть оно уже здесь, да, и когда оно здесь, оно подчиняет твой разум, и ты очень легко поддаешься потом искушению, если разум уже подчинен.
Угу. Я согласен.
Ну, сексуальное искушение особенно сильное, потому что оно идет в паре с физиологической потребностью.
Да.
Которую, кстати, искажают и раздувают очень сильно.
Да. Искаженный, потому что грех искажает все, что, ну, все, что Бог заложил, естественно, да, грех искажает. Он, это такое впечатление, что, знаешь, это я очень, когда смотрел, как на студии работают, ну, ты знаешь, да, когда идет работа над альбомом, значит, микширует все, да, и он говорит, ну, звучок слабый, сейчас добавим, да, и вот эта шкала вырастает, да, и вот грех делает это на самом деле. Есть определенная шкала потребностей, да, а грех берет и доводит это до максимума.
И все, и уже все, звучит это уже не так.
И границ уже не видишь.
Ну. Причем мы, мужчины же еще, да и женщины, я уверен, тоже максимально уязвимы в плане сексуальности, потому что, не дай бог, кто-нибудь в подростковом возрасте парню, ну вот там, я не знаю, смоделируем ситуацию, там после спортивной тренировки подростки моются в душе, и кто-то из парней скажет, что у тебя, ну, как бы, не самое...
Ну, ты плохо выглядишь.
Мы поняли все.
Да, все поняли, да, о чем я... Это же просто на всю жизнь будет травма.
Это в голове будет сидеть все время.
А представим, что если кто-то сказал, ну, ты полный там, да? Ну, это как бы, ну, да, обидно, но ты можешь с этим что-то сделать там, я не знаю.
Ладно, кто-то, да? Но часто родители закладывают это, да, и говорят, слушай, толстая вообще.
Да-да.
Ничего жуть не получится. Ну, как можно так вот опустить своей дочери, например, да? Которая, казалось бы, для тебя самая красивая, самая умная, ты должен, вот, самая любимая, да? И ты это делаешь. И уже невозможно, я знаю девушек, которые, я не знаю, там уже, ну, в 18 диетах сидят, и как бы у них все сидят, что они толстые, потому что когда-то им это об этом сказали близкие и вот те самые значимые люди.
Сейчас
да?
Вот про дочь и вот про толстую, сейчас я заметочку немножко в сторону сделаю. У меня дочка тут вот переболела ветрянкой, и у нее было очень много прыщиков, и она переживала, что она некрасивая. Она проходила мимо зеркала, ей было грустно. И я ей все время говорил: доченька, ты у меня самая красивая, ты самая замечательная. Даже с ветрянкой ты у меня красотка, и так далее. И потом я слышу, вчера мы телефончик мобильный, старый-старый, достали Siemens и поставили симку, чтобы можно было в случае чего там экстренного ей позвонить. И она, конечно же, стала звонить бабушкам-дедушкам и ходит, болтает с ними, и я слышу, ну вот, мне тут болело, и я смотрел в зеркало, и мне казалось, что я некрасивая. Я так хочу на минуточку, ей 5 лет. Но папочка мне говорил, что я красивая, и папочка меня успокоил. Вот так.
Отец 80-го уровня.
Да, у меня по младшей дочери, у нее аутизм, и я как-то очень внимательно, я всегда стараюсь очень внимательно смотреть на ее болезненные зоны, да, вот что ей приносит боль и так далее. И она как-то заходит в... она как-то заходит в комнату, мы только проснулись же, так разодрали глаза, она такая стоит... Пап, тебе нравится? Вот надела шапку, такую, ну, шляпу такую дамскую. Она говорит, пап, тебе нравится шляпа? Я говорю, ну да, очень хорошо. А знаешь почему? Я говорю, почему? Потому что я красота. Вот с детства это закладывается, да, заложено это, да, то ничто ее не переубедит в этом, да. А когда мы начинаем закладывать, ведь мы действительно начинаем это закладывать, искушение ведь мы закладываем очень рано. И повод для искушения закладываем очень рано. Когда человек чувствует свою ущербность, он будет искать сферу, где эту ущербность хотя бы может обезболить.
И девчонки, которые рано начинают половую жизнь, часто они просто ищут,
потому что у них
чтобы их признали красивыми, желанными и вожделенными.
Часто
хотя
они
бы
просто ищут. Часто они просто ищут. Мне кажется, Юля здесь главный специалист.
Да, мы предполагаем.
Потому что часто они ищут просто человека значимого. То есть, если отец ее не принимал, они ищут такого мужчину, который бы ее принял как вот, да, как как девушку, да, и ищут, естественно, не в том, где нужно искать.
Да, Юль, вот буквально недавно в машине читала книгу Джона Бивера, и он там рассказывал, эта книга была Гэри Чепмана «Пять языков любви». Там говорилось о пустых сосудах любви, что дети — это пустой сосуд, который нужно наполнить, и только тогда они вот вырастают Христа понесут вот здравость в мир, и они создадут хорошие семьи, хорошие отношения, и дальше это вот по цепочке. Если восполнять у ребенка только потребности такие, ну вот физически он сыт, одет, обут, и кажется родителям, что все нормально, а тогда ребенок будет искать восполнение любви где-то на стороне. Mm-hmm. И он рассказывает там о девочке, у которой родители развелись рано, и она все время думала, что папа ушел, и он ее не любит, и все из-за нее. Потом мама сразу женилась, вышла замуж, и она думала, вот маму любят, а меня до сих пор никто не любит. И конфликт в том был, то, что у нее там в очень раннем возрасте нашли ВИЧ-инфекцию, и родители недоумевали, а что, почему, как моя маленькая девочка, откуда. И она рассказывает, что она встретила парня в школе, он был старше нее, но он был так внимателен и нежен к ней, что она хотела любви, а не секса. А получилось, ну вот...
Наоборот.
Наоборот, да. К сожалению. И вот здесь задача у нас, у родителей, напитать наших детей любовью. Вот. Угу. А уже тех взрослых или детей, у кого не получилось, у родителей... по каким-то причинам не восполнили это. Искать уже в Боге.
Слушайте, очень классную тему мы подняли. Случайно. Очень классную. Я скажу с другой стороны про мальчика.
У меня тоже будет история.
Скажу про себя. Мне не хватало мужского внимания, потому что отец ушел из семьи, меня растила мама, мама там на нескольких работах, ну, понимаете, 90-е и так далее. Мне не хватало вот этого принятия, я рос немножко таким, ну, не знаю, не мог постоять за себя, там как-то меня в школе там поэтому постоянно гнобили и так далее. И я искал вот какого-то вот этого восполнения и нашел его в порнографии. Потому что это вот что-то, что давало моментальное быстрое удовольствие и чувство какого-то вот такого, ну, расслабления, успокоения. Да. И, то есть я приходил из школы, где на меня наезжали, там меня шпыняли, и приходил к порнографии.
То, что обезболивало, да.
Mm-hmm. Это такой вот анальгин был. Mm-hmm. И все получается, все такая длинная дорожка. Изначально мы, родители, очень много закладываем. Mm-hmm. И наша семья очень много закладывает в человека, в маленького человека, который потом будет бороться с этим искушением всю свою жизнь.
Я видел совершенно чудесную историю. Мы все время с женой ее вспоминаем. Я как-то был на соревнованиях. И играли, ну, вот, школьная команда, и было два мальчика. Вот один мальчик такой, типичный ботаник, очечки такие, вот неуклюжий, и он там бегал, и, соответственно, два отца сидели, да, этих мальчиков. И второй, значит, это такой лидер, спортсмен, там все прыгает, там, значит, бегает, все там у всех отнимает. Но вот мальчик, который в очочках, он такой командный игрок, да, он в команде, он вот смотрит за всеми, и два отца. И один, значит, идет первый тайм. И вот который лидер, он везде бегает, там, значит, всех отнимает, все, вот он должен быть первым. А второй так вот, ну, падает постоянно, такой неуклюжий. И вот они подбегают, перерыв, они подбегают к отцам. И отец мальчика в очках, вот этого ботана, он начинает говорить ему: слушай, какой ты молодец, слушай, вот не сдаешься, вот просто молодец, да? Обнимает его, целует, поддерживает. Второй, значит, ты что вообще? Ты ни одного сейчас очка не сделал. Ты почему это? Ты вообще ни во что, ты ни на что не годен. Как начинает играть после этого тайм-аута, ребята? Мальчик-лидер, тот самый, спортивный, он начинает все больше и больше ошибок делать. Все больше и больше фолов. А парень, который в очках, он начинает все больше и больше забивать. Mm-hmm. Вот и все. Mm-hmm. Вот эта история, которая, мне кажется, очень показательна. Да. О том, что мы вкладываем и что мы получаем в результате.
Короче, на нас огромная ответственность, как на родителях вообще. Угу. Бросаем все, да. Воспитываем ребенка.
Да, но, к сожалению, не у всех есть родители здравые. И вырастают и девушки неуверенные в себе, и парни неуверенные в себе. И здесь вот появляются психологические проблемы, и уже они вытекают в браке. И здесь вот важно второй половинке, ну, замечать и поддерживать. Угу. Очень много зависит от женщины. Ну вот правда, она или поднимет мужа, или еще больше задавит. И вот здесь нужно иметь мудрость. Но независимо вот от того, есть психологические проблемы вот, или нет, искушениям все равно подвергаются все. В большей степени из-за проблем или в меньшей степени. Вот как раз Антон, вот раз уж мы здесь в эфире, поговорим о тебе.
Давайте, давайте.
Где кушетка, я прилягу.
Он был воспитан в очень сильной любви. Ну, то есть я не знаю ни одного человека полноценнее своего мужа. Вот настолько он напитан любовью, и он излучает любовь.
Ну, мне повезло просто с родителями, они меня прям любили.
То есть у него нет вот этого вот самоутверждаться за чей-то счет. Ну, то есть вот какие-то вот такие вот психологических проблем у него нет. Но тем не менее, как обычный мужчина, вот мы общались про искушение, он подвержен там, сексуальным искушениям, или там власть нет, но вот, допустим, как-то знаменитость. Вот
да, типа
вот
популярности, вот мы, быть во внимании, да, это
мы,
прям...
Мы размышляли об этом, какие могут последствия возникнуть, если, к примеру, вот он станет знаменитым. Вот. И тут в момент, опять же, возвращаем к женщине, к жене. Моя ответственность, вот когда ты, допустим, идешь в магазин, и ты голодный, нельзя так ходить в магазин, ты сразу все сметаешь с полок. А если ты сытый идешь в магазин, ну, то есть ты не возьмешь ничего тебе ненужного, ну, и вообще ты мимо будешь проходить всяких витрин с булочками и всем таким. А когда мужчина сытый, ему вот эти вот большие постеры с грудями и всем, ну, вот легко увести взгляд, он увидит. Но
это не будет иметь такого эффекта.
Точно.
Да. И здесь моя задача, чтобы Антон всегда был сытым.
Да, да, да.
И момент это очень часто хотела рассказать у нас в эфирах, но все перебивали.
Расскажу, теперь сидите, слушайте.
Какой-то мужчина тебя все время перебивал в эфире.
Что за мужчина, который подвержен вниманию?
Мне очень нравится, Джон Бивер рассказывал такую историю. Он говорит, я известный человек. Он ездит, в основном он миссионер, он ездит по церквям и рассказывает там. И вот рассказывает такую историю. Вот представьте, я у себя в номере, я устал. Стучится ко мне в номер, и я открываю дверь, а там стоит красивая женщина и говорит, Джон, ты такой молодец, ты такой красивый. И что я ей отвечу? Я ей отвечу, я знаю, моя жена мне постоянно об этом говорит, и закроет дверь. На меня это такое впечатление произвело. Он знает, что он самый, любимый, что он самый лучший, потому что жена ему об этом говорит. Если бы жена об этом ему не говорила... Он бы сказал, да.
Продолжай.
Да.
Что
еще? Присаживайся.
Потому что он был бы голодный,
Если бы жена говорила наоборот, да, постоянно в критикующей позиции была. Ты мало зарабатываешь, ты плохо выглядишь. Посмотри.
Да. А там женщина сказала бы ему наоборот что-то другое.
Слушайте, и вот здесь, ну как винить вот мужчину, серьезно, если он вот так вот, если он так задавлен, и он серьезно не справился с тем, как бы он силен в Боге не был, если вот с такой человеческой стороны его все время затюкивают,
рано или поздно,
это случится.
Та же сторона с женщиной, в общем-то. Если мужчина внимания не уделяет женщине, если мужчина не ценит ее,
она
не в нежности.
Что она красивая, что она самая нежная, да готовит она супер.
Супер,
другой мужчина скажет ей, вот это то самое будет ей говорить, в чем она нуждается.
Мы же ушами воспринимаем. Вот кто сядет нам на уши и будет говорить, какие мы чудесные, тот и будет вкусно есть.
Поэтому я каждый день говорю, какая ты красивая, как я тебя люблю.
Да я вас обоих люблю.
Поэтому у нас вот есть ответственность у жен, большая очень ответственность знать слабые места наших мужчин и восполнять.
Я можно продолжу за тебя чуть-чуть скажу еще вот всем, кто слушает нас, женщинам, я скажу, что с точки зрения мужчины, когда Юля ведет себя по отношению ко мне внимательно, не только готовит еду там и говорит, что она меня любит, но и интимный вопрос тоже, я чувствую себя просто невероятно хорошо от того, что она проявляет внимание ко мне. Она понимает, mm-hmm. что в этом есть нужда. Не потому, что это просто моя прихоть, а потому, что мы, мужчины, так устроены. Все равно, какой взрослый, молодой, мы вот подвержены этому. И она восполняет вот эту нужду. И это делает, ну вот, и, во-первых, крепче семью, и, во-вторых, mm-hmm. безопаснее. Что, mm-hmm. несмотря на то, что я в себе максимально уверен, что никогда ничего не произойдет, но просто умом я понимаю, глядя на примеры очень сильных мужчин, mm-hmm. сильных
пасторов. Да, я слышал историю, какой-то пастор рассказывал в своей проповеди, что у него был знакомый, который был сам консультантом семейным, вот, он вот, был да. очень сильным служителем. Но в семье начался разлад, они стали друг друга пилить, и ему было больно, он носил эту боль в себе. Потом была какая-то длительная командировка, в которую он уехал, и жил в гостинице, и там познакомился с какой-то женщиной. И эта женщина была полной противоположностью его жене, и как раз она была этим обезболивающим для него, и он сам не понял, как это произошло. Ему было ужасно стыдно, он был разбит, раздавлен, уничтожен этой историей, да. но он сам не понял, как он на это повелся.
Ну и вот случается так, что есть примеры мужчин, которые ну максимально, вот прям вообще супер верные и все такое, и с ними это происходит. И тогда я понимаю, я вот супер верный, я обезопасен, все будет хорошо, но... Есть шанс, что что-то произойдет, если вдруг начнут происходить какие-то вещи. И тогда нужно внимательно к этому относиться.
Да, и поэтому Библия все время говорит, стоишь, берегись, чтобы не упасть.
Да, 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 точно.
Бодрствуйте
точно.
И молитесь. Вы не знаете, когда вот, враг душ человеческий придет.
А еще скажем, что нитка втрое скрученная не скоро порвется, и мы все ниточки поодиночке, а в браке мы вместе, и мы друг друга поддерживаем, мы должны быть опорой друг для друга. Да. Помимо вот эротики, помимо соблазна, измены, что еще мужей исполняется? Я так накинул просто примерно. Да. Компьютерные игры.
Да, да.
Многие ребята сильно увлекаются и прям пропадают в этом, да. Ну, то есть это та же история, по сути, что сериал, на самом деле.
Я в защиту компьютерных игр, можно скажу чуть-чуть?
Сейчас, подожди, сейчас давай, я выговорю. Я сам могу сказать много чего в защиту компьютерных игр. Просто можно сериал смотреть с женой по серийке вечером, и это замечательно все, это занимает 20 минут.
Или уйти на работу, и жена посмотрит весь сериал без тебя.
Или можно в этом просто закрыться у себя в кабинете и смотреть этот сериал там, да, и не общаться с детьми, работой, пренебрегать работой. Но все разные вещи. Также с компьютерными играми это та же история, только у мужчин. Тот же самый сериал.
Да, 100%. Но в защиту компьютерных игр, кстати, я скажу, что есть люди, которые играют в компьютерные игры. Это реальный спорт и все такое. Несмотря на то, что я сам недавно опять перестал играть в компьютерные игры, я возобновил, у нас команды, мы тренировались, там у нас даже христианский турнир там, по компьютерным играм. Мы тренировались, но в какой-то момент я прям понял. Вот лично мне надо от этого ну, вот, переставать. Я не агитирую там всех бросать или что-то такое, кто-то зарабатывает им деньги и все такое. Но я вот от этого ушел, хотя это не было для меня какой-то там суперзависимостью. Я не бросал все, лишь бы там вот поиграть.
Есть одна такая вещь, она есть у женщин и мужчин, это если ты понимаешь, что ты в какой-то сфере компульсивен, то есть ты не можешь остановиться. Ты вот раз начал, да, и все, и ты, ну, если начал сериал, то все, это, в общем, весь сезон за ночь, да, там и так далее, там 25 серий там попахнуть, то ты, это твоя проблема, да, когда сериал, например, кино становится время совместного проведения досуга мужа и жены, когда вы потом обсуждаете, можете даже поссориться, потому что у вас есть некоторые разные... У нас так было с женой, когда мы обсуждали сериал «Чернобыль». Да, и у нас были такие разные взгляды, а все равно мы потом... Жена же понимает, видит, да, недостатки у мужа, чай 20 лет, уже больше 20 лет вместе, да, 20 лет мы в июне отметили, и она говорит, солнышко, ну скажи мне, почему ты обиделся? И все, и мы вырули, да, вот этот момент соединения, он замечательный. Вот когда ты отсекаешь вот это, понимаешь свои слабые зоны. Слабые зоны в любой сфере. Надо понимать. Надо.
Про сериалы и обсуждения, опять же, офф-топик вдруг внезапный. Сериал «Друзья» смотрели? Смотрели, знаете, так был перерыв или не был перерыва?
Да, 13 страниц с двух сторон. Простите, это для тех, кто смотрел сериал.
У вас не было на этот счет столкновения? Был ли перерыв?
Не-не-не.
Не было никакого перерыва?
Я думаю, что Рос прав, да, был перерыв в отношениях, но изменять он не должен был.
Юля?
Это я сейчас просто подумал.
Был перерыв или не было?
А сколько прошло с момента, как он... Нет, там не было перерыва никакого. Не было перерыва. Они просто поссорились.
Ну да, да.
Просто поссорились.
Все, так что все.
В общем, в любом случае обидно, что...
Сейчас сделали небольшую рекламку сериала «Друзья», который...
Все посмотрите, это лучший сериал.
Снова возвращается.
Лучший сериал в мире — это «Друзья».
Так, идем дальше. Смотрите, еще одно искушение для мужчин. Непомерные кредиты на условно дорогие игрушки, то есть автомобили в частности. Большое искушение, когда у тебя есть машина, на которой ты можешь перевести свою семью, все окей, но человек зависает на авто каких-то сайтах, там, смотрит какие-то ролики, обзоры, от этого балдеет, сходит с ума, идет, берет кредит, и однажды вечером приезжает на другой машине, говорит, смотри в окошко, дорогая, я купил... Что? У нас же и так ипотека, что ты делаешь? Yeah. То есть он не тянет эти игрушки, но он не может...
Спим мы теперь в машине. Нет у нас теперь ипотеки.
Я заложил квартиру, все нормально.
Ни квартиры, ни ипотеки. Ну, мне кажется, тут вопрос больше не в том, что он покупает дорогие машины, и для него это искушение, а в том, в чем причина, почему он покупает, почему он стремится все время менять машины, это...
Слушайте,
зависть какая-то.
Я недавно прочитала, вот буквально вчера, не помню кто, психолог известный, а нет, это создатель Тойоты, он рассказывал правила 5 почему. Вот если ты что-то хочешь себе купить или вообще, ну вот он все решает вопросами 5 почему. Ты хочешь себе новую шубу, почему? Ну, потому что я хочу выглядеть лучше. Почему? Ну, потому что на меня будут обращать внимание. Почему? Ну, потому что мне не хватает этого внимания, я хочу быть вот такой красивой. И когда ты приходишь к первоначальному, к истокам, а зачем тебе вот эта шуба? Тогда ты смотришь, а нужна она тебе вообще или нет. И вот тут он покупает новую машину. Почему? Ну вот, и если...
Он хочет произвести впечатление, почему?
Он хочет...
Потому что он чувствует, что, что он недостаточно мужественный, поэтому он хочет мужественную большую машину. На дороге смотрели...
Самая мужественная большая машина — это танк.
Ну зачем ты купил «Хаммер»? Ну чтобы уважали на дороге. Потому что не уважай, потому что на работе начальник тебя не уважает, ни во что не ставит. И тебе нужна большая тачка, чтобы хоть на дороге тебя уважали.
Есть еще одно мнение, почему люди, почему мужчины покупают большие машины.
Потому что когда-то кто-то там в душе сказал, что...
Да-да-да.
Не очень. Хорошо.
Вот мы, смотрите, закольцевали, как красиво получилось.
Команда.
Так, идем дальше. Смотрите, спортивный фанатизм. Можно сюда? Когда люди увлекаются, там, например, футболом тем же самым, ездят за своей командой и тоже тратят кучу денег на это и кучу внимания отдают.
Ну, это так же, как с компьютерными играми. Опять же, нужно спросить, почему? Но у нас есть пример. Два примера. Я фанат. Я фанат.
Я случайно, прости, не хотел.
У него есть в этом шарфики,
флаги. У меня в кошельке.
У нас у сына форма есть.
Да.
За кого болеешь?
Ливерпуль. Да, и лучшая команда в мире — Ливерпуль. Не Манчестер Юнайтед.
Адрес не сообщай.
Ладно, хорошо, да.
Встречались.
Да я на самом деле лоялен ко всем.
Фанат.
Не, ой, за «Спартак» у меня много друзей за «Спартак» болеют.
Значит, ты не трушный фанат.
Ко всем, я ко всем...
Лоялен.
Не, я лоялен, да, все это бред. Я поддерживаю своих, а не унижаю других. И, в общем, у меня даже есть членская карта официальная фан-клуба «Ливерпуль». Но для меня это никогда не... искушение в плане, что очень хочется посмотреть матч. И вот сейчас у них начинается предсезонный тур, они в Америке будут, и матчи будут проходить в 3-4 часа ночи. Но для меня это не так, что я буду ставить будильник, вставать и смотреть.
Ну, завтра посмотришь.
Ну, я посмотрю что-нибудь там, да, как-нибудь в течение
записи. Сейчас, по-любому сейчас, потому что сна не хватает.
Да, да, но если бы я был один, например, у меня не было бы семьи, и мне не надо было бы там в 6 утра куда-то вставать, я бы проснулся, посмотрел, не проблема. То есть,
Антон, если перед тобой встанет выбор посмотреть финал, где играет Ливерпуль, или сходить в кафе с женой, которая сказала, дорогой... Нет, подожди. Ты не знаешь о том, что финал Ливерпуля. Я понимаю, что ты бы уступила ему. А ты не знаешь и говоришь, что ты так устал.
Ты предполагаешь, что она не знает?
Я знаю, когда финал.
Не получилось.
Она со мной смотрит. У нее же все в ежедневнике стоит.
Когда ты жена любителя футбола, ты проходишь путь смирения, когда ты понимаешь и принимаешь увлечение мужа. И иногда становилось обидно, но всегда Антон говорил, что ты для меня важнее футбола. Да. Хочешь, я не буду смотреть. И бывало, когда он отменял все просмотры, и мы шли куда-то. Поэтому
Причем я не шел, типа, ах, ну и ешь ты свое тирамису. Какой там счет? Ну вообще нет, ну как бы есть же приоритеты.
И уже поела.
Но я знаю, что есть пары, в которых женам, ну вот прям напрягает, потому что он не только смотрит свою команду. Я понимаю, что вот сейчас какая-то лига Европы там проходит, и вот
много матчей постоянно.
Много матчей подряд, но это закончится когда-то. А у кого-то мужья прям постоянно смотрят.
Все чемпионаты, все игры.
Тут можно вот как лакмусовую бумажку, все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной.
Дорогая, если ты слушаешь, представляешь, как тебе повезло? Я вообще, я не фанат, я не играю в компьютерные игры. Более того, у меня даже водительских прав нету, да.
Ну, просто иногда надо либо пойти помыть голову ребенку, либо чем-то интересным позаниматься.
Это так, я думаю, что это тоже вопрос, почему. Мне кажется, можно аналогию провести фанатское вот боление за команду, компьютерные игры. То есть человек просто убегает от чего-то. Например, для меня фанатизм, вообще слово фанатизм такое себе, но для меня вот увлечение футбольным клубом — это как хобби. Я четко понимаю, что мне нужно время, чтобы отключить голову свою.
Чтобы отдохнуть,
просто отдохнуть вот от всего.
Эмоционально абстрагироваться от работы, от нужд, от каких-то вещей.
И все. И я искусственно фактически создал для себя. Я начал специально читать новости, чтобы понимать, кто какие игроки, чтобы мне было интересно, чтобы втянуться во все это. И теперь у меня есть раз или два раза в неделю, у меня есть там два часа, когда я говорю, любимая, я посмотрю футбол, ладно? Да, ладно, все, я смотрю футбол, я там внутри езжу в бар или что-то. Финал Лиги Чемпионов мы смотрели вместе в баре. Ну, не в баре, а где-то там в ресторане. Как
тут
неважно.
У нас есть сообщение.
Ух ты.
Наталья пишет, тут несколько сообщений от нее. Сначала она пишет, приветствую всех, только присоединилась, скажу, что слышу правду, 35 лет в браке. Это первый комментарий к какой-то теме. А потом нас Наталья обличает, говорит, какие сериалы, друзья, увлекайтесь Господом, делитесь друг с другом, супруги, своими откровениями, переживаниями, тем самым познавайтесь Бога.
А почему это должно мешать?
Ну, одно другому не мешает.
Есть время для одного. Ну, я понимаю, что в Библии написано, например, говорится, что пребывайте в слове постоянно, или там неустанно, или как, ну, типа, все время пребывайте в Господе. Я думаю, что везде нужно знать меру. Мы люди, и мы созданы, ну, с разными нуждами. Давайте не будем есть, не будем ходить на работу, давайте ничего не будем делать, а будем только вот, ну, находиться в Господе. Может быть, это правда и правильный ответ. Может быть, так и надо было, и все было бы хорошо. Но мне почему-то кажется, что есть время для отдыха. И тогда отдых мы сами выбираем, как его проводить. И мы вместе смотрим сериал «Друзья», мы смеемся, у нас улучшается настроение.
Возрождаются мемы, которые
да,
вы в СМИ используете.
Да, такая вот внутренняя там
более
атмосфера.
Более того, мы даже начали, когда общаться до замужества, просто вот как Антон и Юля, друзья нас соединили.
Да, да. У нас
вот это была того, общая тема, на которой мы сошлись.
Да, да, есть такое, да. Поэтому я как бы и согласен, и не согласен, что Бог тоже 6 дней работал, а один день отдыхал. И вот отдых, ну как бы, главное, чтобы не преобладало.
Мне кажется, очень важно понимать, что Бог, как наш Творец, Он соединяет мужа и жену, да, и Он хочет быть во всем, что мы делаем. Да. Едите ли, пьете ли, все делать, как во славу Божию. Да. И когда что-то нас разъединяет, сериал «Друзья», сериал «Чернобыль», были там какие-то игры, да, мы понимаем, что тут что-то между нами и Богом. Да. А когда это объединяет и делает нас еще более сплоченным и любящими, и самое важное, мы понимаем, что мы партнеры друг с другом, да, мы друзья, мы лучше, вот у меня жена, кроме того, что она великолепная женщина, самая красивая, ее простят, самая красивая, самая умная, да, она еще и невероятный, самый мой близкий друг.
Круто.
И это удивительно, на самом деле.
У меня последнее, что я накидал в искушениях, онлайн-ставки сейчас актуальная тема, многие серьезно страдают.
На что потратить 1000 рублей?
Там, да, ну это либо вот какие-то игры рублей. Там, ну сейчас это называется хорошо, букмекерская контора, раньше
день
это называлось.
Да. Во-во-во-во.
Ну все знают, кто сериал смотрит, те знают, что такое Азин Три Топора. Вот как, почему это опасно, к чему это может привести, ваш комментарий.
Давайте. Девушка, ваш комментарий.
Ну, это зависимость.
Ставки ставили?
Это...
А ты ставил?
Да.
Ты же за Ливерпуль.
Да, но я не за Ливерпуль, я работал на радио когда-то давным-давно, и у меня были ночные смены, и ночью просто скучно сидеть, и я ставил там по 15 рублей на какую-то вторую бразильскую лигу, где играют какие-то вообще непонятные команды, и просто я такой...
А ведь мог пойти, так сказать,
по... Нет, для меня лично никогда не было искушения, у нас даже когда появились вот эти игровые автоматы, помните, вот во всяких там клубах, вот у нас в одном из кинотеатров в нашем городе, в Новокузнецке, появились игровые автоматы, и мы из компьютерного клуба, наигравшись, уставшие от компьютерного, шли в игровые автоматы и стучали вот там по кнопочкам. И парни, друзья мои, они там все удвоить, давай еще 500 рублей там, давай. Я всегда приходил с ними, просто, ну, за компанию. Закидывал там 100 рублей и до бесконечности играл вот на эти там по 10 копеек, вот так. Ну, просто, ну, что-то... Они здесь... Для меня лично никогда не было это искушением. Люди разные.
Но это вообще реально, я знаю, что это реально разрушает жизнь людей. Очень, да. И, ну, собственно, это не, на самом деле это ничем не отличается от порнографии, от кредитов,
сюда же
вообще ничем не отличается. Да,
сюда
это,
же наркомания.
Это та же самая наркомания, да. И, в общем, этих искушений действительно очень много. Mm-hmm. И современный мир нам представляет невероятное количество того, во что ты можешь уйти и быть зависимым от этого.
Поэтому, возвращаемся к самому началу, важно знать вот эти вот свои слабые стороны. Вот просто порассуждайте, посмотрите на себя. Если вы понимаете, что для вас вот эти игровые автоматы опасны, не езжайте в Лас-Вегас, не надо вам туда. Mm-hmm. Если вам все равно, ну вот, то для одного человека это может быть грехом, для другого нет.
Ты просто съешь, пофоткаешь, как бы погуляешь, почему бы нет.
Это же глазком.
Тебе не интересно.
Это же знаменитое казино, я просто одним глазком посмотрю.
Нет, если у тебя есть с этим проблемы, то не надо.
Да, не езжай. И мы, ну вот хорошо Юля затронула вот эту тему, что, а как с этим, ну вот, бороться, что нужно знать свои слабые стороны и избегать это. Я сюда пришел на этот эфир вот с одной книжкой, которая мне очень помогла в свое время, когда мы начали только встречаться, а я мужчина, мне было 28 лет, по-моему, когда мы начали встречаться, и, ну, определенные потребности мои мужские, они как бы, ну, тоже присутствовали. И тогда, чтобы ничего не произошло, никаких вещей до того, как мы вступили в брак, у меня, например, вот эта книга, Юля мне подарила эту книжку, потому что я искал способы, каким образом мне вот, ну, защититься. И тогда есть книжка, называется «Заключу завет с глазами моими», Боб Сорч. Такое у меня даже подписано, Юля с автографом мне подарила. Да. И вот мне эта книга очень помогла в плане, что ты определяешь свою слабую сторону и прям принимаешь решение. В молитве ты прям говоришь, вот здесь, ну и там надо читать, конечно, чтобы понимать, как с этим бороться, но самое главное, что есть способы, как противостоять этому.
Окей, смотрите, ну глобально причина всех искушений, все, что мы перечислили, это какая-то внутренняя потребность, какая-то яма, которую нужно заполнить, будь то там неуверенность в себе, желание восстановиться, обезболиться, и все эти искушения связаны с... По сути, это неправильный путь восстановить то, чего тебе не хватает. Да. Это, возможно, кажется короткий путь, быстрый путь получить быстрое удовольствие, но это приводит в итоге не к восстановлению, а к еще большему разрушению. Mm-hmm. Вот что просто чтобы объединить все эти искушения, которым на самом деле все люди подвержены. Это неправильный путь, это неверная дорога. У нас есть несколько сообщений. Екатерина пишет: расставляя приоритеты правильно, тоже можно отдыхать, обсуждать фильмы и так далее, познавать этим друг друга.
Да.
Женек показывает нам просто.
Палец,
вот
Женек, говорит, да. Тебе тоже в ответ два пальца вверх.
Юрий пишет: бороться с искушениями возможно, только обращая свое внимание на Иисуса Христа, чтобы размышления о Божьем вытеснили остальное. По опыту, иначе никак. Другие методы удаляют все признаки искушений, кроме мысли. Обуздать мысли — самое сложное. Ну, смотрите, мне кажется, тут, ну, две параллельные вещи нужно одновременно делать. То есть ты удаляешь как бы то, что тебя сейчас раздражает, искушает, но вместе с тем нужно укрепляться в вере в Иисусе Христе.
Ну, то есть
рука об руку эти вещи.
Да, трудно
думать об Иисусе Христе, когда тебя окружает
искушение. Когда ты в казино такой сидишь за столом, и я думаю, в Иисусе и не буду играть, да. Тут лучше и из казино сбежать, и про Иисуса думать, да.
Мне очень нравится одна фраза Гилберта Кейта Честертона, да, у нас проблемы с нашим грехом, потому что в нашей душе образовалась дыра размером с неба.
Да,
А я слышал размером с Богом.
Размером с неба с Богом, да, это потому что когда мы действительно Бог в нашей душе, да, нам легче с этим справляться, да. Мы понимаем это. Когда вот мы не видим потребности, там, тогда нам действительно очень сложно справиться со своей природой, потому что мы не можем это делать.
То, о чем мы говорим сейчас, Жан-Поль Бельмондо, впрочем, нам тут вторит, говорит, искушение — это духи, которые вдыхаешь до тех пор, пока не захочешь иметь весь флакон. И если где-то пахнет этими духами, стоит, может, уйти оттуда, потому что рано или поздно ты захочешь этот флакон.
Да, я вот еще хотел сказать... Ты что-то?
Да. Угу. А рассуждаю, что вот нужно бороться с искушениями, услышала эту фразу, но так интересно, что единственное искушение, про которое говорят, с которым не надо бороться, это блуд. От него надо бегать, потому что бороться с ним
бесполезно.
Невозможно.
Это слишком мощная штука, сильнее, чем твоя воля.
Это вот единственное, блуда, от чего вот только...
приближаться. То есть ты не можешь хладнокровно принять решение здесь никак, потому что это гормоны, а гормоны — это супермощная вещь, которая сносит все на своем пути. Это как плюс, потому что зато супруги в сексе гормоны там накрывают, это просто сногсшибательная крутая вещь, Господь это сотворил на минуточку. А с другой стороны, это может послужить во зло, когда это не в браке, и она также может уничтожить.
У Киплинга очень хорошо тоже есть в книге «Джунгли» очень хорошая фраза, я помню. Он говорит, невозможно бороться с крокодилом, когда ты находишься у него в пасти.
А я еще в продолжении твоего высказывания по поводу того, что вы искушениям не подвержены, если вы наполнены Богом. Я хочу сказать, заметить такое. Мне кажется, что если вы подвержены искушениям, это не значит, что вы не наполнены Богом. Просто чтобы кто-то нас не услышал сейчас и такой, меня вот это искушает, значит, я не с Богом или что-то такое. Мы все подвержены искушениям. Самые, вот как мы в начале разговора говорили, самые крепкие мужи веры, там, пасторы, тоже подвержены постоянным искушениям, но они просто справляются этим.
Минуточку, Адам и Ева ходили с Богом,
вообще
общались,
они просто были вот так вот.
Ближе некуда, и все равно были подвержены.
Здесь просто, я имею в виду, когда мы правильно стоим в Боге, у нас есть силы
противостоять. Нам проще, 100%.
Силы противостоять, но если в моей жизни Христа все меньше и меньше, будет искушений все больше и больше.
Это 100%, я согласен.
Эпиктет говорил, в борьбе с соблазнительными мыслями бывает полезно искать общество людей более доброжелательных, чем ты сам, добродетельных, прошу прощения, чем ты сам, или вспомнить поучение мудрых людей. Мы все знаем, что дурное общество развращает добрые нравы, тоже читали об этом в Писании, и окружение влияет. И здесь две стороны. С одной стороны, нужно уметь окружить себя правильным влиянием, правильными людьми, но с другой стороны, и самому тоже становиться этим самым влиянием для кого-то, кто еще слабее тебя. И жена в этом отношении, то, о чем Юля говорила, тоже имеет огромное значение для мужа, потому что она является ближайшим окружением. Да. Она — это первый круг, самый вот этот маленький
круг. Есть просто такое понятие, как значимые люди. Те люди, если у тебя есть проблемы в какой-то сфере, то ты, должен прежде всего свой круг поддержки выстроить, да? Это должна быть жена, это должны быть близкие друзья, которые тебя в этот момент, к которым ты можешь обратиться за помощью. Да. Один ты не справишься просто.
Вот, кстати, особенно почему сложно бороться с порнографией, потому что это штука, которая стыдна перед женой. Кстати, многие молодые люди думают, что я женюсь, и у меня отпадет проблема с порнографией. Смешно, ребята, я хочу вас огорчить, на самом деле нет, это зависимость, которая не зависит от сексуальной активности. Вообще никак.
Очень хорошо, Владимир Брилеви говорил о браке. Брак — это не самый лучший способ остаться одному. Да? Если ты одиночка в себе, то, женившись, ты не перестанешь быть одиночкой. Просто тебе нужно решать
это. Это придет с тобой, это будет с тобой. И почему я говорю, что это особо опасная штука? Потому что ты даже не можешь вроде как с женой поделиться. Вроде как неудобно. Это такая очень скользкая тема.
Тем более, что это может грозить тем, что ты жена начнет стыдить себя, и ты боишься, что вместо того, чтобы поддержать тебя, она будет стыдить тебя, она будет не понимать тебя, она отвергнет тебя. А если тебя постоянно отвергали в жизни, то тебе все сложнее это открыть.
Вот, и я две стороны хочу сказать. Мужчины, делитесь со своими женами этой проблемой, и с другой стороны хочу сказать, женщины, пожалуйста, принимайте, потому что, это реально беда современного мира, современного общества особенно, большое искушение, и вашим мужчинам нужна поддержка.
А можно я добавлю третье, вот к тому, что ты сказал? Делитесь с женами, жены, принимайте, понимаете? А я бы еще на одном из семинаров недавно научили, что нужно исповедовать грех свой, и тогда... И, ну, не победить его, если не исповедовать. Mm-hmm. И предлагают, что если мужчина, у вас есть проблемы, просто, ну, раз в неделю, раз в две недели создайте какую-то группу вот людей mm-hmm. или друзей, исповедуйтесь друг перед другом, освобождайтесь от этого, и тогда кайтесь и двигайтесь дальше. Ну, это помогает бороться. И да, когда ты действительно, ты произносишь вот это, ты не хранишь это в себе, то приходит такое освобождение, и вот стыд какой-то исчезает, пропадает, и тогда, ну, легче справиться.
Да, это как раз о группе поддержки.
Угу. Да, время наше внезапно подошло к концу.
Как
я даже
неожиданно.
Не успел прочитать все комментарии. Евангелие от Марка, 9 глава, 43 стиха. «Если соблазняет тебя рука твоя, что сделать? Отсеки ее, лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый. Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть вверженными в гиену, в огонь неугасимый. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает». Искушение нужно выбросить. Да. Это не часть тебя, это что-то совершенно лишнее. От этого надо избавиться.
И не заигрывать ни в коем случае да. с этим. Да-да-да.
Потому что
не
мы слабее.
Не быть самоуверенным, что да нет уж, я-то точно справлюсь. Угу. Это, мне кажется, самый эпичный фейл.
Время да? наше подошло к концу. Еще расскажу, ищите видеоблог Питайкина
в Ютубе. О, спасибо большое. Да.
И подписывайтесь, смотрите. Всем пока.
Пока.
До свидания.
Пока.